Благословен Господь, благословено Его имя. Я благодарю Бога, что у нас есть возможность сегодня снова открывать Священное Писание, рассуждать над ним, молиться Господу, чтобы Он помог нам разуметь, открыл нам ум к разумению Писания. Я верю, что Господь с нами, и Он сегодня будет продолжать говорить нам свою волю. И дай Бог, чтобы мы услышали не что-то новое, а услышали слова, которые нам скажет Господь. Давайте помолимся об этом. Владыка Небесный, Бог Всемогущий, я благодарен Тебе за дарованную возможность, и мы стоим перед Тобой сегодня. Ты привел нас сюда, и у Тебя есть план для каждого из нас. Ты желаешь напитать нас Твоим Словом, Господь, и мы просим Тебя, благослови нас. Помоги нам настроиться на волю Твою, на Слово Твое. Помоги нам уразуметь, Господь, все то, что Ты будешь говорить нам. Пусть будет имени Твоему слава, пусть будет превознесена Твоя правда и Твоя воля, Господь, во веки царствующий. Наш Бог Небесный, слава Тебе за все. Аминь. Мы начинаем сегодня 14 главу книги Откровения. Было бы неплохо, если бы вы перечитывали эти главы еще дома и закрепляли эту информацию. Давайте 14 главу. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: «Кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое и не на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми апостолами, а ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьих и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши «Отныне блажены мертвые, умирающие в Господе». Ей говорит: «Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле, и бросил великое это чило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на 1600 стадий. Вот такая глава интересная. Мы много говорили о 144 тысячах особых людей. Конечно же, это тоже часть церкви. Вот на небе, допустим, есть только одно тело Христово. Нету каких-то там другие какие-то структуры, там церковь первенцев иногда говорят, что это там отдельная какая-то. Нет, это все одно тело, порознь, это члены. Значит, ну, естественно, наверное, какие-то более привилегированные места в теле занимают эти люди, но они действительно, ну, особенные, отделенные от всех остальных 144 тысячи. Они не осквернились женами, и речь идет о том, что никто их не научил. Мы говорим о женах как тех вавилонская блудница и дочери ее. Это разновидность религиозных представлений, всякие течения, понятия, откуда человек набирается всяких, знаете, так называемых истин в кавычках. Вот. Мы все, в общем-то, накачаны тем, что мы слышали, что мы видели в церквях. У нас очень много принято за чистую монету, потому что так с детства мы воспитаны, так нам проповедовали, так и сегодня многие проповедуют. Поэтому у нас формируется определенное мнение, ценности. И вот если Господь не откроет все учение, если Господь сам не поведет и не вытрясет из тебя все то, что ты знаешь, потому что все гарбич, все то, что в детстве человек знает, это все нужно оставить. Писание не говорит, что на этом ты строй дальше и увеличивай это все, умножай. Нет, оставь начатки учения, оставь, отодвинь их от себя и начни совершенно двигаться в другую сторону, потому что двигаться к духу – это надо потерять все, что ты знал на уровне души, все, во что ты верил, что работало на тебя, что приносило тебе благословение, все перестанет работать, потому что, ну, это так, знаете, как вот есть ракетоноситель, допустим, который в космос выносит там спутники или что-то такое, у него есть несколько ступеней вот он разгоняется, там первая ступень вывела его там на околоземную орбиту и отсоединяется, и сгорает. И он летит дальше, там, допустим, какой-то космический корабль. Точно так и в духовной жизни. Начатки учения предназначены вывести человека из детства, привести его к тому, что он полностью запутался, ничего не знает, ничего не понимает. Бог начинает разрушать его, опять отправлять в детство. Вывел из детства и опять начинает отправлять в детство, потому что то уже совсем другое детство, когда человек уже имеет опыт, что я ничего на самом деле правильно не знаю и не понимаю. И от того детства и рождается духовная жизнь. Так вот, эти люди удостоились того, чего удостоился когда-то апостол Павел. Он сказал: «Я от самого Господа принял то, что передал вам». Вот это должно случиться со всеми, кто будет в числе вот этих 144 тысячи избранных. Что это значит? Это значит, что от самого Господа, вот я могу проповедовать, да, я же даже не всегда говорю от Господа, да, иногда я говорю от своего ума, иногда я даже заблуждаюсь, но тем не менее я получаю откровение. И так должно быть и у вас. Вы слушаете меня, вы, может быть, даже где-то в другом месте какую-то информацию читаете, но если Бог вам не открывает, если вы не получаете вразумление от Бога, то вы еще не дошли до этого состояния, что Слово Божие очищает вас. Вот. Но здесь очень тонкий вопрос. Некоторые люди, задействуют ум сильно при откровениях, начинают мудрить и сами себя запутают. Что делает Бог? Бог оставляет ум этих людей без плода. Они даже сами не знают, что информация идет прямо в дух, и потом в какой-то определенный момент они вдруг обнаруживают, что я это знаю. Я не знаю, откуда я это знаю, но я это знаю, я в этом уверен, это моя вера, и человек может это засвидетельствовать. Вот так от самого Господа человек принимает, собирает это все, и это надо практиковать очень сильно, потому что если ты хочешь, как говорил апостол Павел, стремлюсь к почести высшего звания, мы тоже должны стремиться к тому, чтобы быть, в духовном смысле уникальными, потому что простых работников много, поверьте мне, таких, знаете, наполовину, на середину спецов, а особых людей, которых может Бог задействовать по-особенному, их очень мало, потому что не приняли от самого Господа, у них там каша и новое, и старое. Вот. Поэтому мы говорим о том, что это люди блаженные. Они услышали Господа, приняли от Него и ко всякому доброму делу приготовились. Ко всякому. Они последуют за ангцем, куда бы он их ни повел. Все, у них другого нету. Скажет он налево, налево, скажет, разворачивайтесь в другую сторону пойдут. Потому что у Бога все меняется. Очень часто Бог делает противоположные вещи. Сегодня нужно собирать камни, завтра разбрасывать камни, там обниматься и уклоняться от объятий. Как Бог скомандует, как вот война идет, баталия, вот представьте фронт, и если враг заходит слева, там, допустим, Бог задумал окружить его справа, там, допустим, как-то, да, то все это команды подаются каждый раз новые, и каждый раз человек должен четко выполнять эти команды. Поэтому это абсолютно подготовленные, помазанные Богом люди. И здесь в первых стихах говорится, что они восхищаются на небо. Они поют песнь победы. То есть мы понимаем, когда песнь поют, когда свободны, когда получили обетование. И они, никто больше не может научиться этой песне, кроме вот этих избранных, потому что они действительные победители, действительные люди, которые возьмут эти благословения. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Анцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Это очень важный момент. Они действительно непорочны. Ни пятна, ни порока, ничего подобного. Чтоб дух, душа и тело во всей целостности были очищены и представлены владыке на всякое доброе дело. Поэтому лукавства у них нету. Вы знаете, все остальные люди лукавые, то есть частичка от дьявола присутствует. Почему? Потому что не можешь ты быть полностью искренней, не можешь ты быть тем, кто ты есть внутри. Ты вынужден прятать это, ты вынужден имидж создавать, чтобы за тебя не думали плохо, ты там где-то стараешься, где-то себя рекламируешь, где-то врешь, где-то там разные там интересы. Короче, вы понимаете, о чем идет речь. Но люди, которые до конца освободились, им нет нужды лукавить, они такие, как есть, везде. И внутри, и снаружи они ведут себя совершенно открыто. Вот такие люди. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Языку и колену, и народу. Значит, о чем идет речь? Мы читали уже за двух пророков, да? Что именно они будут проповедовать Евангелие Царства, будет проповедано по всей земле, всякому колену, народу, языку, будет языку, Ира, меня, наверное, там уже это самое, значит, это единственный раз за всю историю земли, когда Евангелие будет проповедано всем народам, всем племенам. Вот здесь еще раз подчеркивается, смотрите. Как она у меня? Чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Всем, 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 каждому, каждой народности, каждому племени вот этот ангел будет проповедовать. Некоторые, говорят, что, насколько жестоковыйные люди, даже ангел будет летать по небу, посередине неба и будет проповедовать всем людям на земле, и они все равно не покаются. На самом деле не даст Бог такого знамения людям. Они тоже, знаете, фарисеи требовали знамения покажи нам какое-то типа чудо, и тогда мы тебе поверим. Кому нужны вы с такой верой, когда вы верите, тогда, когда... Конечно же, это будут проповедовать эти 144 тысячи. Для того они и подняты на небо, чтобы свидетельствовать о том, что они получили от Бога. Вот эти звезды, которые будут сиять навеки навсегда, и там сказано, что они многих обратят к правде. Вот это об этом идет речь. Всем народам, племенам, языкам они будут проповедовать это Евангелие Царства. И ангел – это вестник. Другими словами, когда говорится, что ангел, вот он проповедует, речь идет о том, что весть – это Евангелие Царства откроется по всей земле, и что это будут небесные люди. Он летел посреди неба, то есть весть – это звучало с небес, небесная весть. Небесных вестников, другими словами, об этом сказать. Потому что один ангел, да и вообще ангел не будет проповедовать, потому что если будет проповедовать просто ангел, извините меня, весь земной шар не выдержит и вынужден будет стирать свою одежду, потому что это не шутки. Если Божьи люди падали как мертвые от вида ангела или там какого-нибудь работника Божия, то что говорить за весь нечестивый мир? Вот. Но тем не менее, конечно же, это война людей против дьявола, и, конечно же, помазанные люди будут выступать против помазанного дьявола. Антипомазанного. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю и море, источники вод». Вот мы как часто говорим, что всякое колено преклонится пред Ним. Когда будет распространяться Евангелие Царства, она будет с такой скоростью, с такой силой двигаться по всей земле, что все люди вынуждены будут обратить на это внимание и все-таки признают, что на небе есть всемогущий Бог. Но недолго это будет продолжаться, потому что смотрите, что будет происходить дальше. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Значит, от чего мы здесь отталкиваемся? Яростным вином блуда. Значит, мы понимаем, что речь идет о том, который... знает правду, в то же время, даже не так, тот, который должен был бы знать правду, да, и проповедовать правду, он, блудодейский, вот как вавилонская блудница, да, она блудодейские, проповеди дает. Там, допустим, мы знаем, что ты никогда не исправишься, ты грешник, Бог вот за тебя все сделал, ты будешь продолжать жить так, как ты живешь, но милость Божия тебя будет спасать, если ты будешь постоянно прибегать и говорить: «Господи, помилуй, Господи, спаси», и все такое. Но... Писание говорит, что вот он яростным, этот Вавилон, это смешание народов, когда все народы смешались в одно, И мы понимаем, что Церковь Божия сегодня представляет это сборище всех понятий, народов, мнений, желаний разных, исповеданий разных. Это все настолько перекручено, что никто не знает, где истина находится. О Вавилоне мы будем говорить позже, в 17 главе особо. Сейчас хочу просто сказать, что именно Евангелие Царствия разрушит это самое плевелы. Как говорил Христос, Ваня, может быть, найдешь это место, что соберите сначала в снопы плевелы. Он скажет ангелам, соберите сначала в снопы плевелы, а потом уже будем жать пшеницу. Что-что? Микрофон возьми, пожалуйста. Ну, я так скажу, знаете, плевелы – это не люди этого мира. Плевелы – это те, которые находятся… Матфея, кто-то прочитайте, у кого есть микрофон. Игорь, там у вас есть микрофоны, прочитайте, пожалуйста.
Это Матфея 13:30.
Угу.
Даже 29 стих. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. О,
видите, когда жатва начнется, начнется с плевелов все. Евангелие Царствия откроется, и они все сразу же обнаружатся. Потому что то, что они проповедуют, сразу станет понятно, что это то, что дьявол желает в церкви утверждать. Причем они какое-то время будут держаться, потому что Писание говорит, что эта вавилонская блудница, этот город, он сделается пристанищем всякого нечистого духа. То есть, ну, вот... Сначала мы услышим вот этот крик «Выйди оттуда, народ мой!», чтобы не участвовать тебе с ними во всех их мерзостях. И кого возможно, Бог выведет сразу. Да? Кого невозможно, значит, просто отделятся через Евангелие Царства. Все люди увидят, что это совсем не евангельская вера, что это вавилонская блудница. Но религиозных людей, упрямых, очень много, искренне упрямых. Поэтому Бог их будет все равно, хоть она обвалится, эта вся система, но Он все равно их будет трясти и вытаскивать оттуда. Такой вот наш любвеобильный Бог. Там пристанищем всякому нечистому духу станет эта структура. И одновременно 10 царей начнут ее терзать, рвать своими рогами. Они, бедные, побегут просто от безвыходности, потому что религиозные люди очень упрямые. Так мой отец верил, так и я умру, и они будут говорить, что это вот новое, это антихрист, это все надо прятаться где-то, куда-то будут в леса убегать, ну, как обыкновенные религиозники. Поэтому Богу нужно будет их сильно колотить, трясти, пока он не вытрясет оттуда всех искренних людей. Это нелегкий процесс, потому что за этим стоит злой дух, и он внушает человеку, как ты веру свою оставишь, твои родители что, не спаслись, что ли? Ты иди так, как твои деды, прадеды, ты спасешься, и все, терпи это все. То есть будет очень сложный процесс, но тем не менее Бог вот жестко будет религиозных людей выколачивать из этой вавилонской блудницы. Но остальные, значит, будут преданы огню. Вот. И вот этот вестник, он также дает эту весть, что, значит, Вавилону конец. Все, больше он уже встать не сможет. Вся эта религиозная система будет обнаружена. Из-за чего? Из-за проповеди Евангелия Царства. Итак, мы видим две ступеньки. Первая, даже три ступеньки. Первая ступенька – это младенец мужеского пола восхищается на небо. Восхищается на небо, значит, получает славу Божью, соединяется с хором ангелов и тех людей, которые уже достигли совершенства на небе, и начинается проповедь Евангелия Царства этими людьми, этими двумя пророками, этим младенцем мужеского пола и этими 144 тысячами, это все одно и то же, вот три ступени, значит, поднимаются на небо, начинают проповедь Евангелия Царства, и третья ступень – пал Вавилон. От Евангелия Царства он упадет, он получит смертельную рану. Да, он восстановится, но получит он смертельную рану, то есть смерть наступит всему Вавилонскому царству. Значит, читаем дальше. «И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим огнем и серой перед святыми ангелами и пред ангцем». Значит, смотрите, значит, становятся помазанные Божьи, проповедь Евангелия Царства, падает Вавилон, и потом убивают этих двух пророков. Останавливается Евангелие Царства, начинается время Антихриста. Я не знаю, сколько времени Антихрист будет править успешно. Потому что поначалу он будет иметь успех. Все люди захватятся этим движением, и он настолько эффективный, по всей видимости, методы будет применять, что люди будут просто захвачены этим всем. Но в определенное время Писание говорит, с неба выльется чаша гнева. Шестая, по-моему, чаша, да, гнева, когда выльется, она выльется на престол зверя. И вот здесь сказано, что мрачно стало царство зверя после того, когда вылилась на него чаша гнева. То есть какое-то время зверь будет заманивать людей к себе, И они будут видеть, люди будут видеть перспективу, люди будут видеть и, ну, успех этого движения, и массово будут туда бежать. Но когда чаша гнева будет вылита, вот здесь как раз все, кто получил начертание, начнут жестоко страдать. Потому что когда мы шестую чашу разбирали, вы там видели там очень большие проблемы у этих людей будут. Вот. Поэтому здесь показаны эти ступени, и вот эти вести открываются одна за одной. Это как бы подытоживает эта глава весь этот процесс, который будет происходить. Еще раз повторю, помазание этих людей, которые победили, для того, чтобы они смогли построить церковь из чистого золота. Да? Вот. Ну, как построить церковь из чистого золота? Господь давал мне откровение об этом давно уже. Сначала проповедуется слово. Вот проповедуется слово, с разных сторон Бог проповедует, чтобы люди начали набирать ценные вещи, и, ну, находили эту драгоценную жемчужину. Знаете, вот это золотая истина, вот это золотая истина. И он собирает это золото. И у каждого свой процесс. Но когда Бог видит, что золото этого уже там не то, что достаточно, но есть, Он начинает посылать огонь, чтобы, потому что, ну, представьте себе, что мы все состоим из кучки нечистоты, вот, но внутри нас открывается наш дух, и туда начинает поступать Слово Божие, да? Золото начинает. И если золото много начинает собираться, уже после этого Бог посылает огонь, чтобы выгорала вот эта вся нечистота, чтобы осталось одно чистое золото. И тот, кто держится в этом огне и понимает, что другого выхода нету, Бог должен выжечь из меня все мое, а золото это, чтобы осталось, чтобы оно утвердилось. Потому что Писание говорит, что это слово Христос говорил Марии, Марфе вернее, что никто не отнимет у нее никакие силы, никакие власти. Если оно пришло, если оно зашло внутрь, все, ну, достаточно зашло, значит, посылается огонь и вытравляется все остальное, чтобы осталось одно золото. Все вот эти 2000 лет Бог это делал на индивидуальном уровне. Не было такого, чтобы Бог созидал церковь именно, ну, среди золотых, чтобы они все вместе могли царствовать. Потому что почему будет сброшен сатана с неба? Потому что он ничего не сможет сделать. Он, врата ада не могут одолеть церковь. Они могут одолеть одного взятого человека, но церковь они не могут одолеть, потому что они взаимосвязаны. Он не может одновременно всех атаковать. Он атакует одного, тот ему передает свои силы. И вот так все круговорот в природе. Да? И люди стоят, потому что они взаимоскрепленные, связаны между собой в духе. Вот. Поэтому в последнее время Бог подымет именно такую церковь, потому что нужно и сатану сбросить с неба, и на земле его побеждать, и нужно ну, правильно принять жатву, правильно принять людей, которые начнут каяться массово. Ведь это будет действительно великое множество, которые придут от великой скорби. Это речь идет о всех, кто покается во время великой скорби. Вот. Это огромная масса людей. Поэтому церковь должна быть готова к этому времени, когда начнется Евангелие Царствия, чтобы встречать, принимать этих людей, давать им правильное направление. И все это будет происходить очень быстро, очень неожиданно. Не успеет церковь подняться, как сразу же пойдет волна славы Божией по всей земле. Вот. Ну, практически одновременно. Церковь поднимается и пошла во все стороны двигаться. Вот. Поэтому, когда Евангелие Царства закончится, начнется время Антихриста. Зачем оно, это время Антихриста? Для того, чтобы испытать тех, кто принял Евангелие Царства. Их же надо всех пересеять, потому что очень многие за компанию пришли, очень многие, знаете, от безвыходности, страха какого-то пришли. Поэтому все, кто нерадиво к этому отнесся, все, кто не захотел душу отдать Богу, начнет вот это сито просеивать, и все, кто легкий, кто не записан в книге жизни, будет отброшен, потому что, ну, такой закон справедливости, так Бог работает. Дал все, что мог, не захотел взять, иди в погибель. Ну, что с тобой еще делать? Значит, тебе конец. Вот, поэтому это и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Вот здесь вопрос. Во-первых, мы знаем, что если Писание говорит о дне и ночи, мы понимаем, что Писание специально дает как бы такую нам ориентировку, чтобы мы понимали, что это не в аду где-то они будут. Там нету ни дня, ни ночи. Там нету солнца, там нету ни луны, ничего. Поэтому когда речь идет о дне и ночи, значит, речь идет о земном каком-то месте. Значит, что имеется в виду? Понятное дело, что если сказано, что во веки и веки, мы понимаем век, там 100 лет, да, а тут уже время подошло к концу. Я считаю, я верю, что на земле будет царствие Бога, ну, как бы вам так сказать, вот у некоторых такое представление, что царство Бога – это когда на земле не будет никаких других людей, только одни святые. На самом деле, вот когда все закончится и сатана будет освобожден, он обольстит такую огромную армию народа, которая пойдет с ним, чтобы воевать против Бога. Параллельно с царствием одни будут царствовать, другие будут мучимы. Вот, и племя проклятое будет страдать, ну, как бы перевернется все. Вот 2000 лет, допустим, или там все 6000 лет страдали праведники. Всегда их угнетали, всегда они были позором, ну, как бы сказать, мучимы, больны, умирали. Вот все перевернется наоборот. Эти будут блаженствовать, эти будут в больших муках продолжать свою жизнь на земле. Ну, если хотите, об этом мы можем подробно поговорить. Если кого-то заинтересует этот вопрос, как нечестивые будут соседствовать с праведным, я приведу вам места Писания, и вы поймете, что да, на земле будет царство Бога, да, Бог будет царствовать, и святые будут царствовать, и власть вся будет у них, все нечестивые будут мучиться и умирать, и погибать. Вот. Здесь терпение и вера святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Опять же, речь идет о том, что, чтобы вы знали, что это все, что ты видишь сегодня, закончится, придет Царствие Бога, терпи, ожидай того времени, когда все это Бог приведет к своему завершению, к своему концу. Вот. Потому что очень трудно будет тем, которые заповеди соблюдают тогда, когда великая скорбь на земле. Потому что не покупать, не продавать ничего, убивают, ничего нельзя сделать, и все это нужно будет перетерпеть. «И слышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Опять же, это вот часто приводится на похоронах, этот стих Писания, но здесь отныне блаженны умирающие в Господе, это от начала великой скорби. Все, которые сохраняют терпение, сохраняют заповеди Господни, их будут убивать, обезглавливать, и Писание заранее дает им обетование, что все умирающие в Господе блажены в это время. И эти два стиха, выше стих, что терпение и вера святых, и этот стих, они об одной и той же мысли говорят, что терпите, вам будет очень серьезное воздаяние. Пусть вас убьют, пусть будет все, что угодно, но скоро все изменится. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руках Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Значит, здесь надо немножко нам внимательно порассуждать. Давайте поговорим сначала за храм Божий на небе. Вот смешно, вот адвентисты седьмого дня, и помню, Вадик начал ходить туда и написал мне: «Что ты думаешь о небесном храме?» Помню тогда. Ну вот, смешно, конечно, у них такое представление, как будто там буквальная жизнь. не духовная жизнь, а буквальная, вот как физическая, стены, храм. Есть деятели, которые, ну, так сказать, на небо они подымались и видели, как там устроено. Говорит, такой камень, вот, коттеджи сделаны из такого камня, он весь такой, то ли светится, то ли он прозрачный такой, этот камень, этот. И говорит, это такая красота и все такое. Все это сказки. То, что там никто не может физический мир трансформировать, потому что у нас нету этого ума, того, что, как обустроен духовный мир. И, конечно же, вот, ну, некоторые детали, допустим, мне Бог открывал, он мне показал, что мне было интересно, думаю, ну, окей, вот мы умрем, я дожил до 60 лет, умру старым дедом и буду старым дедом до бесконечности, а кто-то умер младенцем. Ну, якобы все будут там в 18-летнем возрасте. Кто сказал? Мне не сильно-то 18-летний возраст, где-то там под 40, наверное, лучше. А кому-то, может быть, и старец седой захочет быть. Ну, короче, Господь мне сказал, что, во-первых, никакого родства не будет. Раз. И душа сына, и душа отца, мои души, сказал Господь. И знать так вот, чтобы мы вот кучковались родством, этого тоже не будет. И самое главное, что мне сказал, что внутренние характеристики личности будут видны в духовном мире так же, как внешние характеристики в физическом мире. Я не знаю, поняли вы меня или нет, но вот в физическом мире мы видим выражение лица человека, симпатичный, он менее симпатичный, там стройный, там какими параметрами он обладает, да. В духовном мире точно так, только изнутри. Внутренние качества, вот, допустим, ты красив, кротостью приобрел на земле кротость, ты будешь, она будет светиться в тебе гораздо больше, чем у других людей, и, ну, эта красота, она как бы отличать будет человека в духовном мире, потому что, ну, будешь ты как 18-летний, есть такие 18-летние, что это самое, лучше бы он вообще, не знаю, потому что не симпатичный совсем. Вот, точно так и храм. Что такое храм? Наше тело есть храм Божий. И в этом храме Бог хочет жить, наше человеческое тело. Есть не только наше человеческое тело, есть еще объединенное тело всех нас вместе в одно тело. Так вот, храм, который на небе, это собрание всех достигших совершенства Церкви Господней, которые, ну, как бы Бог живет в них, понимаете? Это храм Божий на небе. Там нету никаких каменных стен, там нету никаких, это самое, есть план у Бога. Есть у Бога план, сколько кого нужно будет спасти ему, да? Еще до создания мира у Бога уже был полностью план от начала до конца. По этому плану строился Иерусалимский храм. Мы не можем сейчас говорить точные параметры духовной церкви, сколько людей там будет, потому что ну, за счет того, что небесные величины трансформировались в физические ну, измерения. Но если мы с физического попытаемся в духовное измерить, мы не знаем духовных величин, и поэтому мы не можем думать, ну, понимать, какая будет, какой масштаб будет церкви, тела Господня или храма Господнего. Вот. Тем более, что на небе всего одна часть тела Господня. Вот. Но мы должны понимать, из этого храма вышел ангел, из этого храма вышла весть из этого храма для того, чтобы эту весть нести. Давайте еще раз прочитаем, чтобы, ну, у нас еще есть время немножко. Смотрите. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руках его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Вот сейчас внимательно смотрите. Значит, на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его венец, и он сидит с серпом, ждет команды. Очень часто говорят, что это Иисус Христос, он придет, значит, ну, жатву пожать. На самом деле, никогда Христос в таком статусе не может быть, потому что ангел ему дает команду: пусти серп твой и пожни. И он пошел и пожал. Такого не бывает, чтобы ангелы давали поручение Господу. Сидит подобный сыну человеческому. Это как раз те, которые Христовы, те, которые, ну, мы говорим о 144 тысячах, да, те, которые подобны, братья его, подобный сыну человеческому, мы будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Когда он явится в нашу жизнь, мы станем подобны ему, потому что мы увидим его, как... Так вот здесь подобный сыну человеческому сидит на облаке. Сидит на облаке — это значит только одно: он сидит на нашем небе. Это не тот, который где-то там, где Бог обитает. Это на нашем небе поднялся на небо этот младенец мужского пола, сидит, ждет, серпом сидит. Ему принадлежит, ну, жезлом железным пасти язычников, да? И он сидит, и ангел вышел из храма и дает ему команду: пусти свой серп на землю и пожни. Что это значит? Об этом мы говорили много раз, что есть сеющие, есть жнущие. Весть вышла из храма, и передалась эта весть тому, кто сидит и ждет, готов уже пожать. Пойди пожни. И он идет и выполняет эту работу. Теперь понятна эта часть? Не очень. Это очень просто. Вы дома почитаете, вы это увидите сами. Потому что другого здесь объяснения, ну, вы не придумаете, даже если ну, захотите что-то придумать. Потому что это не сын человеческий, это подобный сыну человеческому. И ангел дает ему повеление, и он вышел из храма небесного. Вот, поэтому мы знаем, что из себя представляет храм небесный. Если на земле наше тело – храм, то в духовном мире тело церкви – это тоже храм. Это понимаете, вот Христос и Церковь – это одно целое. А Христос – это мостик, или как сказать правильно? Ну, Христос – одно целое с Отцом, да? И Христос будет одно целое с Церковью. И там одно целое, и здесь одно целое. Поэтому Бог жить будет в теле Церкви, ну, так вот это нужно сказать. Я не знаю, понимаете ли вы меня или нет, но это так. Микрофон.
Откровение 1.13 тоже написано «подобного Сыну Человеческому». И там не Сын Человеческий.
Об этом мы говорили, кстати. Ты пропустила.
Я, наверное, пропустила.
Если мы читаем с первых стихов, что кого он послал с вестью, передать весть Иоанну. А ну-ка, прочитай. Первые два стиха.
Передал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Показал он и через ангела своего, рабу своему Иоанну.
Все. Значит, ангелы, как служебные духи, они принимают разный статус не потому, что там есть начальствующие какие-то там такие ангелы, что я упал как мертвый. Нет. Просто дух же соединяется с духом, для него нет расстояний. Дух ангельский соединяется с духом Христа. Идет ангел на землю, на самом деле идет Христос. Он через ангела говорит, ну, вот, допустим, пришел ангел на землю, и он говорит, меня послал Господь. Господь сказал, там, скажи то и то и то. Где-то там на небе Господь ему сказал, обыкновенный ангел идет и говорит это слово. Другой ангел идет, ангел лица Господня. То есть он тоже не значит, что он где-то там самый приближенный возле лица Господа. Значит, что Господь ему, ну, как сказать, вот телефонный аппарат, да, и образно скажем, провели шнур, протянули, и я пришел и вручил Лене, наверное. Лена, тебе вручил телефонный аппарат. И сказал, что с тобой хочет говорить президент американский. Или русский какой-нибудь. Вот. И ты... Телефон – это ангел, а ты разговариваешь через ангела с Богом. Потому что, ну, разные формы общения. Бог мог бы ему так сказать, пойди скажи вот это, вот это, вот это. И он идет и передает, да? А может и так сказать, соединил его с собой, послал, и он идет, и тут уже сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, земля святая, потому что это уже Бог. Хоть это ангел Божий, но это Бог, потому что он, ангел, соединен с Богом. Вот, связи.
Я это понимаю, но как бы здесь, когда это в 14 главе, 15 стих, но это ж не обязательно, что он ему дает приказание. Он к нему воскликнул громким голосом. Это может еще также означать, что но он его молит, что пусти твой серп и пожни.
Во-первых, если это Христос, да, даже если так, как ты говоришь, хотя так вообще не написано, если это Христос, ему не надо никакой дополнительной информации, когда ему что делать, тем более от ангелов. Вот. Если кто-то дает ему какую-то информацию, значит, он зависим от этой информации, он ждет эту информацию.
Ну, он говорит, молите господина жатвы, чтобы выслушать.
Ну, при чем значит, тут...
Ну, как бы все равно, он же знает, но говорит, молите господина жатвы.
Тоже пропустила, тоже об этом мы говорили. Но я же не буду сейчас это объяснять, Оля. Дома тебе объясню с этим, с внушением. Вот. Потому что это совсем о другом речь
идет. Ну, я не говорю, что это о том же самом. Я просто говорю, но он говорит, что молите.
Молите господина жатвы, это...
Как бы он, у него же есть информация, зачем его молить? Ну, говорит, молите господина жатвы.
Мы же говорили, что для того, чтобы жатва была пожата, нужно сеющие. Так в данном случае молите господина жатвы, это сеющие, те, которые собирают эти молитвы для того, чтобы можно было потом их передать тем, которые будут жать. Это без молитв этих людей не будет жатвы. Это же не то, что вот я хочу, но если вы вымолите у меня, тогда я буду делать жатву. Жатва уже давно обречена, ну, как сказать, расписана по минутам, как она будет проходить. Поэтому, ну, это другой вопрос. Давайте, у нас еще есть немножко времени, мы докончим все-таки, потом больше вопросов будет. Тут осталось два стишка. Очень сложных. Да, вот смотрите, пусти свой серп и пожни. Это все-таки повеление, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. Действительно, ну, все имеет свое время. И Бог все подобрал так, чтобы время пришло, и самое лучшее время для жатвы, чтобы пожать землю и собрать плоды. Во время великой скорби самое лучшее время для жатвы. Как не говорят религиозные люди, что это время, когда Бог просто будет там всех нечестивых полить, жечь, жарить и шкварить, это не так. Он будет спасать, по-прежнему будет спасать. И это очень важно. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. Один вышел с острым серпом, пожали жатву, да? И другой вышел тоже с острым серпом и говорит, ягоды созрели. Для жатвы созрели ягоды. Что это значит? Доколе, Господи, не мстим, доколе не мстишь за кровь нашу. Вот сначала жатва для тех, которым принадлежит спасение, а после них жатва для тех, которые... лили кровь праведников, тех, которые мучили, убивали, особенно в дни великой скорби. Вот. Вышел из того же самого храма ангел и серпом. И то же самое, смотрите, что здесь написано. находящийся на небе также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь». Это получается, я даже не обращал на это внимания, это получается, что это он одному и тому же, сначала он пожал пшеницу, а после нее он этот же сидящий на светлом облаке с серпом, он ему другую команду дает: «Пусти твой серп, потому что ягоды, обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». То есть уже все сделали для нечестивых, все, что можно, ничего не сработало на них, теперь пусти этот серп, они уже созрели для великой ярости Божией. Вот. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уз конских на 1600 стадий». Значит, после того, когда пройдет жатва, тогда все нечестивые будут, знаете, как вот убирают пшеницу, допустим, сначала убирают пшеницу, а потом солому сожгут огнем неугасимым. Так сказал Христос, что лопата в руке его, он... Давайте прочитаем, Ваня, найди, пожалуйста, за, как Иоанн Креститель говорил за Иисуса: «Лопата в руке его, она чистит гумно свое, а солому сожгет огнем неугасим». Читайте кто-нибудь.
«Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожнет огнем неугасимым».
То есть сначала соберет пшеницу. Вот с самого начала плевелы свяжет в эти самые снопы. Вы знаете, что значит плевелы соберет в снопы? Плевелы, как ни странно, они в разных категориях они находятся. И вот свой к своему будут собирать тех, которые вот так дурили Церковь Господню, там позитивные сюда собирайтесь, все, которые обольщали и говорили, что Бог вас любит, все нормально, все вам прощено будет, все хорошо, да? Идите сюда, в этот сноп. А этот сноп для тех, которые только страхом людей лечили: Бог вас всех покарает, вы все в аду будете, сюда собирайтесь. И вот всех этих плевелов, каждый в своем снопике будет, каждый на своем месте. Это означает только одно, что это будет обнаружено, их деятельность, и кто они такие, и как они работали на сатану, все будет ясно видно, потому что они, каждый будет в своем уделе, в своих хитростях, которые... А вот этот занимался вот этим, этот занимался этим, это, и все по своим снопам. А уже солома, которая в конце, которая, ну, как бы предназначена для огня, то она уже в самом конце будет гореть. А плевелы в самом начале будут гореть. Вот. Значит, ягоды созрели, и здесь очень трудно сказать, что конкретно Бог будет с этими ягодами делать. Растаптывать их? Да, растаптывать. Топтать точило он будет, и будет брызгать эта вся кровь. Но как он их будет растаптывать? Вот есть такое представление, что он просто, ну, знаете, как толкушка какой-то их всех потолкет, и кровь с них будет там литься. Но я почему-то представляю, что он будет обстоятельствами выдавливать из них их кровь до капельки, потому что душа всего живого в крови, и душа человека тоже в крови. И вот ему нужно, почему не сказано, что да, он всех их потопит или там палит, да и все на том, да? Нет, он их в точило соберет, все эти созревшие ягоды, и будет их топтать, и ему нужно, чтобы кровь из них вышла, вытоптать из них кровь. Значит, мне лично это говорит о том, что он все-таки продолжает делать что-то, чтобы избавить их от их души, от их интересов, от их представлений. Как это будет? Вот я не имею откровения, знаю только то, что эти люди будут под большим прессом для того, чтобы потекла из них их кровь. Другими словами, чтобы их жизнь остановилась, вот, чтобы они перестали думать по-своему, жить по-своему. Так вот мне открыл Господь. И это означает только одно, что это по-прежнему милость. Это по-прежнему какая-то, ну, работа, а может быть, еще кого-то можно оттуда вытащить. Но я не уверен в этом, потому что я не знаю, что это за процесс такой, но явно, что он их топчет для... Вот помните, написано в Писании, на кого упадет этот камень, он его раздавит. А кто упадет сам на этот камень, тот разобьется. Не хочешь сам падать на этот камень, чтобы разбиться? Ну, некоторых людей Бог берет и прихлопнет его, и раздавит, потому что он ему нужен. Сам он как-то стесняется, боится, не понимает, не хочет идти. Ну, хорошо. Не идет, ну, не скажу эту поговорку про Мухаммеда, вот. Но в данном случае так. Так и здесь, что все, всех, как говорится, все уже сделал, всех, ага, соберите ко мне в точило вот этих упрямых, которых не берет ничего, никакая их скорбь не взяла. Не каются они, давайте-ка я их потопчу. И до Усконских я могу только сказать так, что речь идет о великом множестве людей, которые будут вот таким образом Богом, то есть великое множество покается, и великое множество будет упираться, будут упрямы до конца. Настолько много этой будет крови, что до Усконских, что это значит, очень трудно сказать. Никто не может сказать точно. Вот. Поэтому мы просто принимаем такое на веру, что это очень много крови будет литься, когда Бог начнет их топтать. Вот. Души из них их будут выходить. Теперь 5 минут у нас есть на ваши вопросы.